Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник» Крыму. Приветствую вас, друзья. Обозреватель Борис Левин, как всегда, с наилучшими пожеланиями комфортного, доброго, замечательного и крепкого и здорового дня. На здоровье мы сделаем акцент в очередной раз в нашей программе. Поговорим о профилактике очень серьезного заболевания. 6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Ежегодно именно в этот день, в отличие от других праздников, которые в первую, вторую, третью, четвертую, субботу, четверг или так далее. Действительно, внимание очень большое в мировой общественности, во Всемирной организации здравоохранения. Кстати, Всемирный день борьбы с глаукомой уже стал отмечаться с 2008 года. Инициатором выступили Всемирная ассоциация обществ по борьбе с глаукомой и Всемирная ассоциация пациентов, страдающих глаукомой. Они предложили учредить дату для привлечения внимания к проблеме и информирования об этом недуге. Ну и мы, конечно, каждый год тоже к этой дате приглашаем в нашу студию специалистов, которые подробно рассказывают о профилактики, о тех сегодняшних методах диагностики, лечения глаукомы. И сегодня, я думаю, многие из вас полезную информацию получат из уст нашего гостя. Олег Григорьевич Расин сегодня в нашей студии, главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент нашего медицинского института имени Георгиевского. Олег Григорьевич, добрый день.
Добрый день, Борис Романович, добрый день, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас, и давайте сразу расставим акценты. Когда мы приглашаем в нашу студию председателя гепатологической комиссии, профессора Рымаренко Наталью Викторовну, мы с ней первой фразой нашего диалога обозначаем гепатит С излечим. Ставим три восклицательных знака, и это, естественно, в свете сегодняшних событий по финансированию, по диагностике и, самое главное, по эффективному лечению. В случае с глаукомой мы этого сказать не можем. Глаукома неизлечима.
Ну, это такой философский вопрос, Борис Иванович. Глаукома излечима, если лечением заняться вовремя. То есть нельзя ни в коем случае затягивать с лечением глаукомы. К сожалению, вот вы немножко не так поставили вопрос. Атрофия зрительного нерва излечима или нет? То есть атрофия зрительного нерва неизлечима, но можно сдержать ее скорость. То есть человек, может быть, и не ослепнет никогда в результате
своей жизни. То есть до конечной стадии осложнения по глаукоме можно не довести.
Да, вы абсолютно правы, если применять адекватное лечение и вовремя его начать.
Да, а что за различие между открытой, остроугольной формой? Расскажите.
Открытоугольная и закрытоугольная. Да. Есть определенные формы глаукомы, так же, как есть врожденная, приобретенная, осложненная, разные варианты.
Вот чем отличаются?
Открытоугольная глаукома, к сожалению, она идет всегда практически бессимптомно, особенно первые стадии. Человек не чувствует ни боли, ни особого ухудшения зрения. И вот атрофия зрительного нерва, ну, как бы по-научному это называется апоптоз клеток, они отмирают в жизни, ну, так, как любые клетки. Угу. Только отмирание идет, к сожалению, быстрее, чем положено. Вот это называется атрофия зрительного нерва. Так вот, при открытоугольной клетки отмирают медленно, и человек, к сожалению, где-то в последних стадиях, если не приходит к врачу, не измеряет внутриглазное давление, не обращает внимания на изменения в полях зрения, мушки перед глазами, боли там какие-то в височной области, надбровные дуги. Вот. Тогда он приходит уже с полем зрения там, в 5 градусов, к сожалению, которое уже ведет к первой группе инвалидности. Ну, это, к сожалению, очень плохо. То есть раньше нужно начинать. А вот закрытоугольный, это когда угол передней камеры открыт, и жидкость проникает спокойно в пути оттока в глазу.
Так что и клиника, и боль в глазах,
да,
и покраснение.
Да, клиника абсолютно разная. У открытоугольной глаукомы и закрытоугольной глаукомы. Мало того, закрытоугольная глаукома чаще всего бывает у людей с дальнозоркостью, у которых глаза короче определенного размера. Ну, грубо говоря, средний глаз это где-то 23-24 миллиметра. А у гиперметропов, это у людей с дальнозоркостью, глаз обычно 22 миллиметра, 21-20 миллиметров. И анатомические показатели глаза такие, что хрусталик как бы находится не в правильном положении. И хрусталик во время жизни он немножко набухает и перекрывает пути оттока в глазу. Вот то, что вы как бы говорили, может и привести к острому приступу глаукомы. Чаще всего он бывает при закрытоугольной глаукоме. И тогда резкая боль, резкое снижение зрения, потеря зрения и каждый вот такой приступ, он, к сожалению, бывает даже связан с каким-то стрессом, со стрессовым фактором, с выбросом адреналина. Ну и, конечно, бывает и при беременности, И при различных заболеваниях, которые сопутствуют у человека, это и гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, ну и, конечно, в первую очередь, это сахарный диабет. Вот. И эти приступы купируются в определенных условиях, определенными медикаментами, ну, может быть, и с помощью лазерного лечения. Но при каждом этом приступе пациенты сами замечают, что зрение ухудшается. Но ухудшается, как бы они видят уже поле зрения, люди настроены. И даже люди со 100% зрения, обычно, если у него был уже острый приступ глаукомы, он приходит и говорит: удалите мне, пожалуйста, хрусталик. Они понимают уже, как бы доктора им объясняют, видимо,
процесс,
что
процесс, да,
идет, и подогномонично удалять хрусталик, который перекрывает пути оттока в глазу. И вот как бы первый метод лечения закрытоугольной глаукомы – это удаление хрусталика, даже прозрачного.
Ну, давайте тогда некоторую статистику приведем. В мире до 105 миллионов больных глаукомы. Более 5 миллионов человек потеряли зрение вследствие глаукомы на оба глаза. Кстати, глаукома поражает оба глаза или, может быть, на одном?
Нет, может быть, и на одном, но часто, потому что она все-таки находится в организме, это глаукома, и организм все-таки это отдельный такой конгломерат всего. И чаще всего переходит она второй глаз в том числе, к сожалению.
И еще одна цифра, 13,5% от всех слепых в мире – это больные глаукомы. В России глаукомы страдают более миллиона человек. 20% случаев инвалидности – это инвалидность по зрению. Но здесь мы не только о глаукоме, да, говорим, но связано с офтальмологией. И в таком случае мы, наверное, должны сегодня сказать, что главное – это предупредить это заболевание. И в данном случае давайте мы расскажем о причинах, перечислим. Наследственный фактор имеет значение?
Да, тут в первую очередь это состояние самого глаза человека, то есть это при дальнозоркости, вы подготовились хорошо.
Да, да, да.
Дальнозоркости, близорукости, но чаще всего. Глаукома бывает при высокой гиперметропии, высокой миопии. То есть то, что вам про гиперметропию я уже рассказал, а миопия, там все отделы глаза перерастянуты, к сожалению, отток идет неправильно. И у людей с близорукостью тоже очень часто бывают осложнения в виде глаукомы. Плюс обязательно люди с сопутствующими заболеваниями, в первую очередь, это сахарный диабет.
Когда мы говорим о заболеваниях любого совершенно формата, кардиология, пульмонология, мы говорим о двух видах факторах, модифицированных и немодифицированных. В данном случае пол имеет значение?
Пол, в принципе, имеет значение. Женщины болеют чаще мужчин в этом случае.
Причем некоторые ученые называют цифру чуть ли не в три раза чаще.
Да, но я думаю, это связано с длительностью жизни у женщин.
Продолжительностью
жизни.
Но мы не можем исключить тоже в информировании об этом.
Ну, и скажу больше, что вот иногда, сейчас в другую немножко патологию зайдем, это макулярные разрывы. У женщин тоже это чаще бывает. То есть такое заболевание, которое не приводит к слепоте, но почему разрывается сетчатка, это все происходит на фоне смены гормонов. Вот это чаще всего происходит у женщин.
Мы можем говорить о каких-то травмах, операциях, которые были?
Да, это так называемые посттравматические глаукомы. И посттравматические, кстати, после операции по поводу и катаракты могут быть, и любых других операций, связанных с глазом.
Во время оперативного лечения обследуется же внутриглазное давление, и оно показывало нормальные цифры.
Да, но иногда бывает ситуация, когда мы вот видим, ну, то, что мы пытались сначала разобрать, что мы видим, что давление высокое, и первым этапом стараемся удалять хрусталик. Конечно, есть операции комбинированные, то есть нужно тут долго рассказывать и сочетать это все, но это как бы золотым стандартом является удаление прозрачного хрусталика. Но если давление после операции стабилизируется, тогда пациенту просто назначаются капли и дальнейшее наблюдение. Если в течение месяца или меньше немножко давление все равно остается повышенным, здесь нужна уже какая-то оперативная ситуация, оперативное вмешательство по поводу глаукомы.
Некоторые говорят, что длительное применение стероидов в виде глазных капель, кстати, или таблеток.
Ну, Борис Иванович, абсолютно верно, вы правильно говорите. И таблетки, и капли гормональные, ну, у нас чаще всего так, какие? Дексаметазон, максидекс,
да,
вот эти капли. Или тот же табрадекс, но там половина там антибиотик и гормон. Они обязательно повышают внутриглазное давление. Мы, когда назначаем эти капли, пациентов предупреждаем об этом. Мало того, когда мы оперируем пациентов уже заведомо глаукому, убираем катаракту, то, конечно, стараемся вот эти гормональные капли назначать по минимуму, а назначаем другие капли, ну, не специфического такого лечения, не специфического противовоспалительного характера.
Ну, я знаю очень многих и своих знакомых тоже, и старшего поколения, которые пожизненно принимают капли при глаукоме.
Да, для того, чтобы сдерживать внутриглазное давление, Ну, первый золотой стандарт лечения глаукомы – это применение медикаментозное, применение капель, различных капель. Но тут, опять же, нужно учитывать состояние сердечно-сосудистой системы. Тут нельзя применять бета-блокаторы, когда у человека там есть определенные пороки сердца или определенные блокады. То есть тогда применяются простагландины. Есть препараты, которые действуют как мочегонные, то есть как карбангидразы, как диакарб, они действуют, снижая внутриглазное давление. То есть, ну, доктора ведь они соображают в этих делах, особенно глаукоматологи, назначат вам те капли, которые вам подходят. То есть не любые капли подходят от любой глаукомы.
Некоторые мои пациенты за продолжительную уже работу в здравоохранении настораживали меня, и тут же я направлял для исследования внутриглазного давления с фразой «сетка перед глазами». Часто такой симптом,
да,
говорят?
Часто такие симптомы, часто симптомы, но при глаукоме особенно так называемые галоэффекты. Вы когда смотрите на источники света, вокруг источника света концентрические круги. Это говорит о том, что роговица отечная в каком-то плане и в каких-то местах.
Вот даже говорили радужные круги.
Вот, радужные, да, круги перед глазами, да. Ну, не радужные, ночью радужных особо ты не увидишь. Вот ночью вокруг источника света это, к сожалению, есть. Это не очень хороший симптом.
Ну и ухудшение зрения в сумерках.
Ухудшение зрения, да, в сумерках, само собой. И обязательно изменение поля зрения. Но люди этого часто не замечают. Они думают, что так должно быть. Вот. Поэтому, конечно, в первую очередь, особенно сейчас диагностика, как вы говорите, шагнула далеко вперед. Различные есть компьютерные томографы, определители микро или обычных полей зрения. То есть есть такие приборы, называемые Corvis, последние поколения, которые показывают вероятность возникновения глаукомы с низким давлением даже, или с нормальным давлением. То есть когда давление меряешь или пневмотонометром, или другим, или Маклаковым, так давление кажется нормальным. И тогда людей отпускают. Но не обращают внимания на так называемую сопротивляемость материалов. То есть у каждой склеры, у индивидуального человека есть свой уровень сопротивления. Когда этот уровень становится ниже внутриглазного давления, конечно, тогда давление давит зрительные нервы, происходит быстрая атрофия зрительного нерва.
И вот сейчас мы подошли, наверное, на 14-й минуте нашего разговора к главной теме. Это профилактики заболеваний глазных, в том числе глаукомы. И в очередной раз призовем вместе с вами наших слушателей к профилактическим осмотрам, к диспансеризации. И чего греха таить, ну, порой и довольно много у меня было случаев, когда именно при профосмотре, при измерении глазного давления с профилактической целью, а не по болезни, мы выявляли симптоматику уже, которая характерна для глаукомы.
Да, абсолютно вы правы, Борис Романович. Для глаукомы главное, ну, для глаукомы, для того, чтобы ее не нашли, хотя бы, как мы и говорили, хотя бы с 40 лет проверять внутриглазное давление ежегодно, как минимум. Но мало того, вы сейчас знаете, что любое посещение офтальмолога, это раньше мы могли думать там и говорить, там, давление мерите обязательно. Сейчас тройка, вот это вот острота зрения, измерение рефракции глаза и измерение внутриглазного давления, это обязательное условие приема офтальмолога в поликлинике. То есть сразу выявят какое-то поднятие давления. Но человек должен сам предъявлять какие-то жалобы, потому что мы с вами уже говорили о глаукоме с низким давлением или о глаукоме с нормальным давлением. Поэтому человек должен сам видеть и рассказывать доктору, есть ли у него какие-то круги перед глазами, есть как появление пятен, есть появление мушек, есть появление сетки, есть какие-то головные боли. Об этом нужно докторам рассказывать. Ничего страшного в этом.
Да, некоторые говорили просто о затуманивании зрения. Вот что-то такое похожее на туман, когда за рулем едешь и впереди сложная погода.
Да, абсолютно
погода.
Правильно, да.
Погодные условия. Ну и не только об этом. Еще о дискомфорте непосредственно. Вот мы говорили, что бессимптомно проходит один из вариантов глаукомы. Но некоторые уже чувствуют какую-то тяжесть в глазах, вот дискомфорт какой-то. Это уже можно расценивать как необходимость срочно обратиться к офтальмологу?
Ну, обязательно нужно при любом вот таком непонятном симптоме,
ну,
для
тяжесть,
вас,
напряжение.
Обязательно
говорят,
нужно,
да,
покраснение. Обязательно нужно сходить к офтальмологу. Тем более сейчас это и бесплатно, и просто. И вам обследуют хотя бы эти минимум 3 параметра.
Да, это действительно так. Ну и давайте из вот личного опыта. Недавно была торжественная церемония по подведению итогов спортивного 24-го года, и я встретился с нашими тяжелоатлетами. Артем Иванов, наш участник и чемпионатов мира, и победитель, и Наиль Мухамедьяров, серебряный призер Олимпиады. И я им говорю, а вы внутриглазное давление у себя как часто измеряли? Говорит, когда активно были в спорте, это было обязательным условием. Поднятие тяжестей. Можем говорить о профилактике?
Можем, конечно. Поднятие тяжести – это один из отрицательных факторов, которые действуют в плюс глаукоме. Ну, и наклонное положение тела при работе.
Вообще, некоторые даже устанавливали цифру не более 10 килограммов.
Чтобы... Ну, 10 не 10, но 20 можно, больше 20 лучше не поднимать, особенно в определенном возрасте.
А наши уважаемые люди старшего возраста, которые копаются в огороде постоянно, что-то на наклоне работы у них связаны на земле?
Ну, без этого ведь никак не проживешь, но, к сожалению, это тоже бывает каким-то триггером в пуске острого приступа глаукома.
Ну и традиционно у нас с вами рекомендации по питанию. Вот эти позиции, они, ну, не стопроцентно, что ли, являются профилактикой, но вместе с тем, если избежать вот те процессы, о которых мы говорили, и добавить рациональное питание, то совсем неплохо будет для организма.
Да, Борис Романович, абсолютно вы правы, как обычно, впрочем, но тут особенный как бы совет для пациентов уже, у которых есть или подозрение, или выявленная глаукома, естественно, это ограничить соленое, жирное, кислое и горькое, плюс меньше выпивать жидкости, особенно на ночь, потому что особенно ночью повышается внутриглазное давление. Плюс обязательно человек должен спать, голова должна находиться в более высоком положении, но человеку должно быть удобно. То есть не надо пересиливать себя. Если вам неудобно спать на высокой подушке, не нужно этого делать. Но обычно, когда мы проверяем внутриглазное давление в дневных стационарах, да, приходит человек утром, мы проверяем. Вот это самый правильный метод измерения внутриглазного давления, когда это происходит утром, после ночи. После ночи оно обычно всегда повышено. И повышено за счет того, что человек либо напился жидкости на ночь, либо спал в неудобной позе, ну, либо, опять же, на ночь там потренировался с высокими весами. Так тоже бывает.
Ну, давайте это конкретный практический пример. К вам обратился пациент с профилактической целью. Кстати, обращается в центр лазерной
хирургии? Да, конечно. Люди и как бы уже наслышанные в передачах, интернет, слава богу, работает, и литературы много, люди читают, спрашивают,
и
приходят,
видите,
общаются.
И вы видите, проведя исследования, повышенные цифры внутриглазного давления. Кстати, о каких цифрах мы говорим?
Ну, тут опять же все очень индивидуально. Нет, тут все взаимосвязано еще и с толщиной роговицы, потому что есть специальные приборы, которые делают пересчет на толщину роговицы. Но в среднем для людей, если вы говорите о пневмоисследовании, вот этом скринингом, это от 10 до 20 миллиметров тутного столба. Вот когда меряется тонометром Маклакова либо Гольдмана, тогда нормальное давление измеряется где-то так от 17 миллиметров ртутного столба до 23 миллиметров ртутного столба. Но, конечно, эти все вещи нужно еще учитывать, сопоставляя с полями зрения, с общим заболеванием каким-то, какое-то есть в организме. Обязательно с компьютерной томограммой сетчатки и обязательно учитывать так называемую экскавацию, углубление зрительного нерва, которое очень четко видно на этом томографическом снимке.
И вот ваши специалисты увидели цифры более 25 и плюс вот то, о чем вы сейчас сказали. Тактика какая дальше?
Ну, обычно что? Тактика такая. Назначаем какие-то капли типа простагландина в течение 2 недель, человек капает, приходит, мы переверяем. Если давление измеряется в лучшую сторону, можно посоветовать какие-то другие капли. Если давление не меняется, нужно добавлять капли. Иногда там 2 или 3 вида капель. Если 2 или 3 вида капель уже человек капает, и давление не стабилизируются, то, конечно, мы уже предлагаем операцию. Но сначала идут лазерные вмешательства. Лазеры как бы все есть сейчас в Крыму. Это и ЦФК-лазер, и лазер СЛТ, так называемый, на алюмоидриевом гранате, и лазер томикулоспазис делается. Мало того, сейчас мы в клинике даже предлагаем пациентам алапланты, так называемые, для улучшения кровоснабжения зрительного нерва. Они как бы восстанавливают структуру зрительного нерва. Но, к сожалению, эти методы уже применяются тогда, когда человек пришел с выявленной глаукомой, уже какие-то поздние стадии, и тут мы боремся за какие-то остатки зрения. Честно говоря, когда делается операция по поводу глаукомы, тут человеку сразу объясняется, что зрение у вас не улучшится. Мы хотя бы будем стабилизировать то,
и
что у вас есть.
И остановить дальнейшую потерю,
да,
зрения.
Об этом и речь. Ну, не хотя бы не остановить, а притормозить потерю зрения.
Да, друзья, вы поняли, что только при двухстороннем движении, в понимании с вашей стороны необходимости предупредить заболевание, заболевания или приостановить процесс, о чем мы не раз уже сегодня успели поговорить, зависит в целом ваше здоровье, в том числе офтальмологическое здоровье. И применительно к Всемирному дню борьбы с глаукомой мы сегодня стараемся разложить, что называется, по полочкам и специфику этого заболевания, которое легче предупредить, чем лечить. Этот постулат многие годы из Советского Союза мы взяли уже в наши сегодняшние дни. И здесь, я думаю, что мысли офтальмологов, сегодняшнего оборудования, возможности, ведь они меняются с каждым годом.
Но они с космической скоростью меняются. У нас уже есть и различные лазеры микро, которые делают там микровоздействие на глаз, и снаружи, и изнутри. И есть различные дренажи, которые используются во время операции. Не только, когда одна стандартная синус-трабекалэктомия используется. Есть непроникающие глубокие склероэктомии. Плюс потом добавляется лазер, я на алюмитриевом гранате изнутри тоже. То есть методик очень много, но борьба с глаукомой, к сожалению, не прекращается и не прекратится. Но они сами приходят и об этом напоминают.
Да, и приходите, друзья, пожалуйста, в наши лечебные учреждения. Я уже, как работник сельского здравоохранения, могу вам сказать, в первичном этапе, в фельдшерско-акушерском пункте, все необходимое есть, тем более в модульных, которые сейчас сдаются под ключ, что называется, есть все возможности для проверки, в том числе внутриглазного давления, для того, чтобы уже маякнуть, что называется, специалистам о том, что есть какие-то подозрения, и дальше направить уже к офтальмологам для уточнения этой патологии. Мы сегодня сделали акцент на глазных болезнях, но с полным основанием можем адресовать всем без исключения для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и пульмонологических каких-то патологий. И вот сахарный диабет здесь, увы, один из лидеров, да?
Да, Борис Романович, вы абсолютно еще правы. В начале передачи сказали, что если у человека ничего не беспокоит, но у родственников была глаукома, то это тоже может быть каким-то звоночком для прохождения обследования ежегодного окулиста обязательно.
Да, ну и старше 40 лет и в целом диспансеризацию.
Ну, об этом же по умолчанию.
Да, здесь же возраст, в общем-то, где-то 60 лет вот для глаукомы.
Ну, в среднем, да, но не забывайте то, что бывает и врожденная глаукома, и опять же вот эти разные глаукомы, и открытые угольные, и закрытые угольные, и посттравматические, и какие. Мало того, особенно плохо, когда глаукома так называемая хрусталиковая, фокотопическая, когда у человека перезрелая катаракта, и она перезревает до такой степени, что полностью перекрываются пути оттока в глазу, и у человека возникает глаукома. То есть, ну, он буквально там позавчера или вчера я оперировал пациента именно такого из Севастополя, но я спрашиваю, как вы, она с диабетом как раз, ну, как вы вот этого добились, вашего великолепного, в кавычках, результата? Mm-hmm. Но она мне так и не сказала. Ну, то есть, людям все равно. Перезрелая у них катаракта, не видят они 5 лет или 10. Ну, подумаешь, ну, доктор же, он умный, он все равно потом поможет. Но иногда помочь уже невозможно. То есть человек надеется на зрение, а в это время вы за эти там года 2 или 3, когда они ходили к офтальмологу, вы просто убили зрительный нерв полностью.
Увы, друзья, это слова человека, который в гуще событий всех патологий офтальмологических находится, как и весь центр лазерной микрохирургии глаза. Давайте еще раз в завершение, запоминаются обычно заключительные фразы, я еще раз вам напомню, что глаукома — это заболевание, которое характеризуется повышением, прежде всего, внутриглазного давления. А это, в свою очередь, ведет уже к очень серьезным осложнениям и потере зрения. Мы называли цифры сегодня. Поэтому, вот, пользуясь сегодняшней информацией, нашими профилактическими некоторыми темами, которые мы поднимали с Олегом Григорьевичем Расиным, вот буквально прослушав наш эфир, на следующий день загляните к офтальмологу, а потом нам сообщите, насколько эффективны были эти посещения. Нам бы очень хотелось, чтобы на профилактическом уровне уже вы решали эти проблемы, не доводя уже до серьезных осложнений. Олег Расин был гостем нашей студии, главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент нашего Крымского мединститута. Олег Григорьевич, спасибо за очередные очень важные консультации, которые мы сегодня получили в эфире радио «Спутник Крыму». Вам всего
спасибо
доброго.
Спасибо вам, Борис Романович.
И пожалуйста,
будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.